вечер, дорогие друзья. Сегодня среда, и как обычно, уже в вечернем эфире. Petrolhead, программа об автомобилях, для тех, кто не мыслит свою жизнь без автомобиля. Ну, или для фанатов-теоретиков, которых тоже немало, и к которым я относился достаточно долгое время. Я уже знал все марки и модели, знал устройства, но ни разу не сидел за рулем. Вот представьте только, с каким чувством я сделал это в первый раз. Итак, поехали. Главный нарратив про властных источников, комментирующих автомобильную тематику последних недель, это национализированное импортозамещенное производство автомобилей как ушедших брендов, и тут речь идет о прямом пиратстве и выпуске контрафакта, по сути, под угнанными брендами, под знаменами угнанных брендов, так и о национальном ВАЗе, волжском автомобильном заводе. Специально для тех, кто верит в скорую безоговорочную локализацию, я подготовил табличку с вычисленным процентом локализованности популярных моделей, продающихся на нашем с вами рынке. Лада Гранта 52,5, то есть Лада Гранта русская лишь на чуть больше, чем наполовину. Лада Нива здесь объединено. Для Нивы Travel и Нивы Legend, скорее всего, для Legend это значение чуть больше, вот для Travel меньше, но в среднем 47,2%. Lada Vesta 45,4%, Lada Largus 38,8%, Renault Duster 24,9%, Kia Rio 17,6%, Volkswagen Tiguan 11,6% локализации, ГАЗ, Газель, она сейчас называется NN, бывшая Next, ну, точнее, NN все-таки это новая модель, это не рестайлинг, не фейслифтинг Next, 43,5%, КАМАЗ 43,118, это тот самый КАМАЗ Neos, красивый старый мерседесовской кабины, 39,2%, коммерческие автомобили УАЗ 33,7%, ну, и Ford Transit локализован лишь на 13,5%. Скорее всего, речь идет только о кузовной стали, о кузовном железе. И это данные самого Минпромторга, с которым производители воевали буквально за каждый пункт, за каждый процент признанной локализации для того, чтобы участвовать в программах поддержки продаж, в программах поддержки автопрома. Там система немного более сложная. За разные компоненты локализации дается разное количество баллов, поэтому используется не процентная, а бальная система. Максимальный балл 8800. Ну, я для простоты понимания перевел вот эти вот баллы в проценты, хотя это не совсем корректно. Ну, а вот, например, Петр Толстой, депутат Государственной Думы в эфире радио «Комсомольская правда», недавно заявил буквально следующее. Ничто не мешает наладить на заводе Volkswagen выпуск тех же автомобилей, только под брендом Буратино. Я считаю, друзья, что это гениальная идея, особенно с брендом. То, что для выпуска продукта нужны технологии, комплектующие от сотен поставщиков, наличие которых – это прямая воля и исключительное право собственника, депутата Толстого не сильно заботит. То, что покупать Буратино даже как копию Volkswagen за те же деньги никто добровольно не будет, законотворцу невдомек. Если только не добровольно. Текущая ситуация вообще обнажает очень много пороков в обществе и беспросветное, дремучее, практически пещерное невежество депутатов вроде Толстого. Вот один из них. Ведь они там почти все такие. Эти люди принимают законы, по которым вынужден жить 140 миллионов человек на 1/8 части суши на Земле. Эпиграф. Федор Тютчев, она сидела на полу. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут невозвратимо пережитой, о, сколько горестных минут, любви и радости убитой. Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени». Чем дальше мы отлетаем с вами от мирового автопрома, тем больше хочется копаться в складках его истории, вытаскивая на свет Божий забытые некогда имена. Автомобиль всегда был культом, ну, или предметом культа. Для кого-то и бюджетный седан – это предел мечтаний. Тех, кто владеет массовыми авто, влекут недоступные премиум-бренды. И всегда для всех стран есть такой пантеон богов, настоящий автомобильный Олимп, с представительством на планете Земля где-нибудь в районе Монако. Это такие марки, как Феррари, Ламборгини, Астон Мартин, Бугатти, Бентли, ну и прочая экзотика наподобие Кёнигсега и там той же Зонды. За последние 20 лет границы между вот этими категориями классами очень сильно деформировались и размылись, особенно в России. Те, кто в 2006, в 2000, например, втором, это я всегда беру год как точку отсчета истории отечественного автобизнеса, вот те, кто в 2002 году наслаждался B5 Passat'ом, всем этим, ну, с алюминиевой подвеской, с очень высоким уровнем комфорта, к 2008 году спокойно пересели на Cayenne Turbo и там какие-нибудь X5M. Я хорошо помню этот момент, когда у въезда в любой провинциальный ночной клуб выстраивалась очередь машин ценой от 100 тысяч долларов и выше. Сейчас, конечно, смешно вспоминать, что 100 тысяч долларов в 2008 году – это было 3 миллиона рублей. Цена вполне себе сегодняшнего Hyundai Solaris. Скачок был очень резким, и культ потускнел. И вот если можно вытащить что-то извращенно положительное из нашей текущей спецситуации, спецоперации, так это то, что 100 тысяч долларов снова становится той суммой, которая отделяет обычные машины от машин избранных. Ну и копание в складках истории я хочу начать с марки Volkswagen, на самом деле, потому что долгое время с этим брендом работал, и историю его знаю как никакую другую. Началось все в 1930, ну, многие считают, что 38-й год, на самом деле в 36-м, когда в знаменитом отеле Кайзерхоф в Берлине состоялась встреча, на которой присутствовал Адольф Гитлер, глава государства немецкого на тот момент, и представители крупнейших автомобильных концернов, инженеры, промышленники. Там был Якоб Верлин, это представитель концерна Daimler, Mercedes-Benz, и Фердинанд Порше, который на тот момент не был представителем ничего вообще, это был просто такой талантливый и известный в узких автомобильных кругах инженер. Фердинанд Порше до этого в 1900 году представил на Всемирной выставке в Париже прототип Лонер Порше с электрическим мотором, затем проектировал и помогал тому же Даймлеру запускать первые серийные массовые модели. Ну, в общем, был на хорошем счету, хотя Фердинанд Порше вообще, кстати, никогда не учился инженерному делу, у него никогда не было академического образования. Ну, вот на этой знаменитой встрече в отеле Кайзерхоф, он, кстати, сохранился, этот отель, и даже в том же самом архитектурном обличии, что и в середине 30-х годов прошлого века, руководством национал-социалистов германской правящей партии была поставлена задача придумать и запустить в производство настоящий народный автомобиль. Собственно, тогда и прозвучало вот это имя Volkswagen, но оно именем на самом деле не было. Это обыкновенное немецкое слово. Вообще немцы очень любят из двух-трех слов делать одно. Есть такой забавный пример, допустим, есть слово «Dampfschifffahrt Gesellschaftsdirektorstelle». Это вот одно слово, там чертова туча букв, оно занимает две строчки. Конечно же, это слово не книжное, а такой гиперболизированный пример любви немцев к составным конструктам. Переводится оно как «жена заместителя директора общества пароходных компаний». Так вот, народный автомобиль по-немецки звучит никак иначе, как Volkswagen, и по-другому никак. И вот тогда руководством Германии была поставлена задача создать, спроектировать Volkswagen. Просто как явление, как класс, как реалию. Автомобиль, который на тот момент должен был быть в состоянии себе позволить каждый трудящийся в Германии. Там были определены параметры. Будущий автомобиль, он должен был быть четырехместным, дешевый в производстве. Собственно говоря, бенчмарком была цена, эквивалентная 20 граммам золота. Ну, сколько у нас сегодня грамм золота стоит, по-моему, 4000 рублей примерно. То есть 20 грамм – это 80 тысяч рублей. На наши деньги совсем не большая сумма, кстати. Давайте проверим, сколько у нас сейчас стоит золото. Мне стало как-то интересно. Стоимость унции золота, ну, в граммах не найду, найду позже. Скажу, словом, вот этот Volkswagen должен был стоить очень доступную сумму, так, чтобы он стал доступен, и его покупка стала возможной большинством трудящихся в Германии на тот момент. Это было что-то вроде конкурса, и конкурс выиграл, собственно, взялся вообще за этот проект Фердинанд Порше. Уже через 5 недель он представил на суд властей Германии свой концепт, который назывался Typ 1, или Тип 1. В нем уже угадываются вот в силуэте, особенно при взгляде в профиль, угадываются черты Volkswagen Жук современного и одновременно Porsche 911. Это знаменитая линия крыши, она стала иконической в последующие несколько десятилетий. Ну что, концепция была готова, утверждена, машина получилась очень простой, должна была окрашиваться только в радикально черный цвет, потому что черная окраска была самой дешевой, получалась при переработке сажи из дымовых труб. Собственно, практически бесплатное такое побочное сырье. Двигатель в этом автомобиле располагался сзади, имел воздушное охлаждение, и привод был на задних колесах. То есть, вот весь этот powertrain вместе с трансмиссией располагался локально, буквально в заднем свесе автомобиля. Это позволяло получить достаточно просторный салон, какой-никакой, но багажник в передней части автомобиля. Ну, и делал автомобиль очень ремонтопригодным и технически не изощренным. В 1938 году был заложен первый камень будущего завода, причем вот в промежуток между 1936 и 1938 годом у вот этого автомобиля, у этого бренда, у марки появилось имя, и оно сегодня неизвестно практически никому, звучит, но как Kraft durch Freude, то есть сила через радость, ну, в духе вот этой национал-социалистической эстетики того времени, автомобиль получил такое имя, ну, и тут же было придумано и вошло в употребление сокращение Kraft durch Freude, это KDF, и автомобиль, собственно, назывался KDF-Wagen, а местечко в 130 километрах от Берлина в земле Нижняя Саксония получило имя Stadt des KDF-Wagens, то есть город автомобиля сила через радость. Вот, господи, это звучит, конечно, абсолютно дико на нынешний лад, но, тем не менее, это сохранилось как артефакты истории. Есть даже почтовые марки с этим топонимом «Stadt des KDF-Wagens». Собственно, сам Гитлер бросил там первую лопату песка при закладке камня будущего завода, и в 1939 году уже начался выпуск первых серийных вот этих вот автомобилей, которые сначала назывались Typ 1, а потом KDF Wagen. Volkswagen не использовался вплоть до начала Второй мировой войны, то есть это 1 сентября 1939 года, какое-то время выпуск автомобилей там еще легковых продолжался, затем на 5 военных лет завод перешел к выпуску военной продукции, там были такие командно-штабные транспортеры, разные амфибии, Кюбельваген они назывались, трехосные автомобили повышенной проходимости, ну, собственно, завод поставлял военную продукцию на фронт. Проработал он, просуществовал практически до 45 года, а в 45 году стал одной из целей бомбардировок британцев, союзников, так как выпускал военную продукцию и был разбомблен практически дотла. После падения Третьего Рейха Германия была разделена на 4 зоны оккупации по числу стран-победительниц коалиции: Франция, Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз. И странно, что как раз, ну, не странно, точнее, Нижняя Саксония, Нидерзаксон, это вообще такая континентальная Британия, оттуда пошли те самые многие англосаксы, которыми сейчас у нас пугают детей по телевизору. Они когда-то переселились на британские острова, долго воевали там с местными племенами кельтов и ирландцев, в конце концов освоились, обжились, и сегодня, как нам опять же сообщают по телевизору, тайно заправляют практически всем миром. Но саксы, тем не менее, вот произошли с земель Нидерзакса, Нижней Саксонии, там, где сейчас находится завод Volkswagen. Так, и получается, что англичане разбомбили завод, англичане же и, можно сказать, установили протекторат над той зоной оккупации, где находился этот самый завод. И вот дальше вопрос повис в воздухе. Завода практически не было, производства не существовало. Можно было просто забыть всю историю как страшный сон и начать что-нибудь другое. Но англичане приняли решение сохранить производство, сохранить сам бренд Volkswagen, отстроили этот завод. И затем, кстати, уже в 1956 году передали его под управление властей ФРГ и, собственно, Нижней Саксонии, плюс семейство Porsche, пройдя через войну, пройдя через признание своего участия в строительстве нацизма, тем не менее сохранило контроль над этим предприятием. Вот как-то все очень цивилизованно делалось в послевоенной Европе. Но англичане, чувствуя, очевидно, свою ответственность за судьбу этого бренда, разместили первый заказ на машины, которые... Это были жуки главным образом, но там был еще, допустим, такой автомобиль, как Volkswagen 1600. Это такой лифтбэк, потому что лифтбэк, то есть это двух- или четырехдверный кузов с таким небольшим, не спадающим багажником сзади, такой недоседан. Так вот, как раз лифтбэки были очень популярны в Британии. И известна эта машина практически только там. Затем еще были попытки на старой вот этой вот агрегатной базе построить какие-то более современные автомобили. То есть напомню, что вообще Volkswagen на тот момент обладал, если бы сегодня говорили, то единственной платформой с задним расположением двигателя и с приводом на задние колеса. И вот на этой самой устаревшей платформе он пытался строить разные современные автомобили. Это был Volkswagen 1600 лифтбэк, и это был Volkswagen 411 универсал. Универсал был странным, потому что вообще универсал – это двухобъемный кузов с вертикальной задней стенкой, и это тип кузова, который обеспечивает большой запас пространства сзади для перевозки багажа, но сзади у нас был двигатель, а багажник, собственно, был спереди. Вот представьте себе универсал, где вы открываете заднюю вот эту дверь, у вас такая достаточно высокая полка практически под боковые стекла, куда можно разместить груз, а второй багажник у вас находится там, где у обычных автомобилей капот, а вот под багажником в задней части, под этой полкой у нас располагается двигатель. Но машины эти, на самом деле, их мало даже в музеях. Я был несколько раз в Вольфсбурге, в музее, в штаб-квартире, вот 1600, по-моему, есть, 411, по-моему, есть только на картинках. Таким образом, вот по сути на одной единственной модели Volkswagen просуществовал до конца 60-х годов. И вот знаете, я очень долго изучал историю Volkswagen, всегда так как-то гордился и был очень воодушевлен ей. И даже там моим друзьям-немцам на всяких конференциях я, как правило, с таким придыханием начинал пересказывать какие-то факты из истории. Вот мне история Volkswagen представлялась таким постоянным восхождением вверх. На самом деле, как-то раз один знакомый немец, Тина Прайс, сказал такую вещь, что, Андрей, ну, все было на самом деле не так уж радужно, и в конце 60-х годов Volkswagen практически обанкротился. Это было чудо, что он сохранился, потому что на тот момент уже весь мировой автопром выпускал автомобили с жидкостным охлаждением двигателя, они были, моторы, естественно, расположены спереди, многие перешли уже на более прогрессивный с точки зрения управляемости передний привод, а Volkswagen вот все так и тащил вот эту свою старую схему 30-х годов. А с задним расположением двигателя, с воздушным охлаждением и с задним приводом автомобили были очень тихоходными, там 100 км в час уже было экстремальной скоростью, они очень плохо управлялись, у них была очень плохая развесовка, они были очень восприимчивы к ветру, особенно, вот знаете, сам жук нет, а вот эти вот тучные кузова, которые водружали на шасси жука, 411 и 1600, они обладали очень высокой парусностью и очень плохой устойчивостью на трассе, и за ними даже закрепилась такая очень плохая репутация, что при сильных порывах ветра их буквально в прямом смысле сдувало с дороги, были даже такие аварии. Ну и нужно было что-то делать, и Volkswagen при поддержке как семьи Porsche, основного акционера, которая на тот момент стала семьей Пихов, потому что дочь Фердинанда вышла замуж за Антона Пиха, инженера того же самого завода, и вот это ответвление Пихов семьи Porsche начало путь с такой фамилии. И в начале 70-х годов Volkswagen начинает скупать разных автопроизводителей, которые обладают технологиями производства более современных автомобилей. Первым из них стал NSU, бренд, который мы сегодня практически забыли, но знаменит он тем, что NSU Prince стал донором и практически прообразом запорожца 968. Если 966-й запорожец был, по сути, скопирован с довоенного Фиата, то вот NSU Prince, точнее, Запорожец 968, это практически полная копия, включая дизайн NSU Prince. Я видел эту машину в Германии, я чуть не упал, мне показалось, что это Запорожец, потому что они чрезвычайно похожи. Тогда же под контроль Volkswagen перешла компания Audi, Auto Union, она долгое время существовала в обойме концерна Daimler, то есть Audi когда-то была Mercedes'ом, ну и Volkswagen постепенно становился группой, там еще были соединение производителей мотоциклов, ДКВ, Wanderer, Donkenworth, очень много разных уже забытых сегодня имен. И на всем этом великолепии Volkswagen в 72-м, 73-м, 74-м годах выпустил три новых модели. Это был Volkswagen Passat, пятидверный хэтчбэк, это был Volkswagen Polo, соответственно, Volkswagen Golf в 73-м году, и это был Volkswagen Polo в 1974 году. То есть это были уже совершенно другие технологические, концептуально, идеологические машины. У них были двигатели с жидкостным охлаждением, мощные, современные, эффективные. Они располагались спереди и поперек, то есть поперечное расположение двигателя позволяло получить очень большой запас пространства в салоне. Привод был на передние колеса, и вскоре появился полный привод. Ну и автомобили, конечно же, обладали совершенно другими динамическими характеристиками управляемости по сравнению с жуком. Но жук на самом деле не списали полностью. Его производство было перенесено в Мексике, где, друзья мои, практически в неизменном виде просуществовало до 2003 года. То есть жук вот этого 36 года, Typ 1 Фердинанда Porsche, провыпускал до 2003 года, то есть практически 70 лет. Это случай абсолютно беспрецедентный для мировой истории. Ну, а у Volkswagen все пошло в гору, появилась коммерческая линейка Volkswagen Transporter, Caravella, Multivan. Тогда же вот с появления переднеприводного и коммерческих семейств началась мировая экспансия. Заводы Volkswagen появлялись в разных, порой даже довольно экзотических частях света, наподобие Южной Африки. В конце 60-х годов там был открыт завод. Заводы в Мексике, в Бразилии, в Аргентине, вообще в Латинской Америке Volkswagen получал в свое время до 30% доли рынка. Гольф с момента своего появления в 73-м году мгновенно стал законодателем моды, и даже класс автомобилей стал называться как гольф-класс, класс имени себя. Сейчас мы имеем уже восьмое поколение этой легендарной машины. Далее были практичные 80-е годы с таким очень хозяйским, практичным Volkswagen Passat B3, таким хитом и лидером импорта поддержанных автомобилей из Европы первой волны сначала в Советский Союз, затем в молодую Россию. Затем тучные, жирные 90-е, когда люди были буквально зациклены на комфорте, на передовых, но кинематических и не цифровых решениях. Это Passat B5, это алюминиевые Audi. Алюминиевые Audi A8, комфортные Audi A6. Давайте вот на этом месте мы прервемся на новости и рекламу и продолжим после перерыва. Да, мы с вами закончили на жирных, тучных 90-х, когда во главу угла стоялся комфорт. Вы знаете, если вот брать по десятилетиям, наверное, это мои любимые машины, потому что это машины, где были кожаные салоны, сшитые из настоящей кожи, причем кожу не экономили. Она была натуральной везде, включая обшивки дверей, тыльные стороны спинок сидений, вот эти вот карманы на тыльной стороне спинок сидений. Это было все очень крепко сшито. Посмотрите, кстати, в объявлениях Volkswagen Passat B5 какого-нибудь 2002-2003 годов с кожаными салонами. Вот эти кожаные салоны спустя 20 лет выглядят как новые. Их можно почистить, побрызгать какими-нибудь кондиционерами, это будет абсолютно новый вид. Конечно, современные эко-кожа столько не живет. Это были очень крутые решения по подвескам. То есть сейчас очень много компенсирует электроника, ну и вообще качество проектирования. Вы можете сделать стальной рычаг с такими торсионными весовыми характеристиками, что он не будет, практически не будет уступать титано-магниевому рычагу, который использовались в 90-х годах. А в 90-х годах люди, еще не вкусившие в полной мере вкус электронных систем помощников, пытались добиваться превосходных характеристик управляемости, там, вибрации, динамики, кинематики от механических решений. Поэтому заглянуть в подвеску какого-нибудь BMW от конца 90-х, начала нулевых, или Volkswagen, это настоящее технопорно. То есть это очень изящные, очень интересные кинематические решения. Затем были нулевые, когда постепенно начался переход к электронным компонентам и помощникам, мультирули, парктроники, большие мультимедийные устройства, и все это постепенно вытесняло качественные материалы, шумоизоляцию, дорогие материалы в шасси, в подвесках, сложные системы питания двигателей с 5 клапанами на цилиндр и так далее. Затем пришли ассистирующие десятые, разные радары, сканеры, датчики движения по полосе, активные круиз-контроли. И вот сейчас мы находимся с вами в электрических и практически автономных, хотя с автономностью большой вопрос, 20-х. Все быстро меняется. Сегодня ты был на коне и вот-вот должен был стать первым производителем в мире, как в случае с Volkswagen, а завтра ты отстал в два раза от Toyota, допустим, по результатам прошлого года, там результат у Toyota 8 миллионов проданных автомобилей, у Volkswagen 5, то есть ты на 3 миллиона отстаешь от главного конкурента, от тебя уходят инженеры и дизайнеры, а зависимость от китайского рынка становится угрожающей, то есть... Именно этим интересно изучать историю автомобильных брендов, вот таких вот имен, потому что это непрерывная череда взлетов и падений. Причем на взлетах при взгляде со стороны всегда кажется, что все, это навсегда, что компания набрала такую мощь и такой задел, настолько прочно стоит на ногах. Но конкуренты не дремлют, поэтому, конечно же, все очень быстро меняется буквально на глазах. Volkswagen в России ждет сейчас незавидная судьба. У нас два, ну, можно сказать, два с половиной завода. Вообще в Калуге два разных завода. Это сборочный и моторный завод, где производились двигатели 1.6 для модельного ряда Volkswagen и Skoda. И было контрактное производство на заводе в Нижнем Новгороде. Но все-таки это не завод. Volkswagen там поставил только свое оборудование, отремонтировал цеха. Стоило это порядка 100 миллионов долларов, но это намного меньше, чем тот миллиард долларов, который потратили на заводы в Калуге. И сейчас на пути возвращения бренда находятся два барьера. Это, собственно, позиция концерна, причем сформулировали они ее максимально жестко среди всех автопроизводителей, без обиняков и экивоков. Они написали, что мы шокированы, мы уходим и не вернемся до тех пор, пока это не кончится, то, чего нельзя называть. И последовавшее за этим законодательное закрепление запрета деятельности в России со стороны немецких властей, властей Евросоюза. Вот об этом, кстати, мало кто говорил, потому что, ну, люди уже устали и запутались вот в этих волнах санкций и рестрикций. Но вот как раз законодательный ограничение, юридический запрет деятельности в России, он, на мой взгляд, является гораздо более серьезным препятствием для возвращения бренда в Россию. То есть в случае гипотетической заинтересованности концерна сделать это будет невозможно до принятия соответствующих политических решений. Формула-1, друзья мои, стартовал, какой уже, господи, у нас 73-й чемпионат мира, с 50-го года у нас проводятся гонки. В России Формула-1, можно сказать, вживую и воочию присутствует с 92-го года, когда начались трансляции. В этом году трансляции у нас жестко и категорически нет, гран-при России нет, но сама Формула-1 никуда не девается. И очень жалко, на самом деле, что мы не имеем возможности смотреть в этом году гонки, потому что гонки на загляденье. Кстати, гонки смотреть, тем не менее, можно. Торренты... Наше все. Не буду давать подробных инструкций, думаю, разберетесь, но при большом желании там с лагом в 2-3 дня можно смотреть гонки в отличном качестве и даже с комментариями российского голоса Формулы-1 Алексея Попова и его бессменной напарницы последних нескольких лет Натальи Фабричной. Как это делают, сие есть тайна великая. Интересно смотреть в этом году гонки, потому что вступил в силу новый регламент. Вообще Формула-1 интересна тем, что ее постоянно меняют. Она постоянно всех немножко в чем-то да не устраивает. То это, ну, самая благородная причина изменения, это, конечно же, забота о безопасности, потому что машины очень быстро становятся слишком быстрыми и слишком опасными. То есть, начиная с 50-х годов, там уже к началу 60-х машины ездили так быстро, что начало гибнуть очень много пилотов. Их замедлили. Там ввели ограничения по моторам, ввели ограничения по шинам одновременно, внедряя и запуская, делая обязательными разные элементы безопасности. Там в 50-х годах шлемы пилотов напоминали такую, скажем, скорлупку от грецкого ореха, такую нахлобучку сверху на двух тесемочках, и не защищали ни от чего, кроме как от случайного падения гаечного ключа в боксах. Затем в 60-х годах они стали уже закрывать всю голову, были очки. Затем в конце 60-х появились интегральные шлемы, закрывающие полностью голову с интегрированным визором, вот этим стеклянным щитком, через который смотрели. Ну, а часто Формула-1 не нравилась гонщикам, зрителям, телекомпаниям, владельцам команд, автопроизводителям, всегда была какая-то критика. И критика последних лет была связана с тем, что критика, точнее, последних 2-3 десятилетий была связана как раз с постоянно умирающей интригой. Постоянно 1-2 команды строили быструю машину, остальные не могли их догнать либо ввиду недостатка ресурсов, либо ввиду просто характеристик самих автомобилей, которые сложно было преследовать. Вот так случилось с регламентом 2014 года, когда вот тот аэродинамический обвес, который был запущен, создавал такое возмущение позади, что преследующая машина теряла свою аэродинамическую эффективность. Как это выглядит? То есть машина едет спереди, кто-то преследует ее сзади, и в тот момент, когда он подъезжает слишком быстро, он попадает в возмущенные потоки, в потоки возмущенного воздуха. Вообще воздух имеет две характеристики, это ламинарность и турбулентность. Ламинарный – это такой сплошной стабильный поток воздуха со сплошными характеристиками, турбулентный – это изменчивые характеристики плотности. Так вот, болиды Формулы-1 хорошо ехали только в ламинарном воздушном потоке. Как только они попадали в зону турбулентности, аэродинамическая схема рушилась, сцепление колес с дорогой мгновенно падало, и колеса начинали очень быстро изнашиваться. Поэтому вот эта вот неочевидная связь между аэродинамической эффективностью и износом шин проявляется именно в этом. И руководство Формулы-1, техническая комиссия Формулы-1 несколько лет работали над тем, чтобы исключить влияние этого фактора, чтобы преследовать машины можно стало вплотную, не теряя при этом эффективность своей аэродинамической схемы. Я посмотрел первую гонку от и до, друзья мои, и это чудо. Это действительно получилось. Болиды Формулы-1 сегодня гоняются просто как карты. Они могут преследовать буквально в нескольких сантиметрах болид другой команды, при этом не теряют в прижиме, не перегреваются, шины не деградируют, и, конечно, это дает огромные преимущества для, точнее, огромные шансы для атак. Сегодня машины меняются местами по несколько раз на круге, и борьба ведется буквально на всех этажах. Макс Ферстаппен и Шарль Леклер – это две звезды, два главных застрельщика текущего чемпионата, что в Бахрейне, что вот на прошедшем в прошлые выходные Гран-при Саудовской Аравии, менялись местами по несколько раз. В первом случае выиграл Леклер, а Ферстаппен сошел за буквально 5 кругов до финиша из-за ошибки по двигателю. А Саудовскую Аравию выиграл уже Ферстаппен, точно так же несколько раз подряд доставая, обгоняя Леклера и все-таки закрепившись на этой первой позиции. Потрясающие гонки, очень красивая машина, особенно Феррари сделала что-то невообразимое в этом году, она красивая, она гармоничная, она очень хорошо сложена, плюс они в этом году применили очень необычную цветовую схему, такой темный-темный, практически рубиновый красный цвет в сочетании с черным. Последний раз такая комбинация использовалась в 1991-1992 году, еще до прихода Филипп Моррис в качестве практически совладельца команды, совладельца Скудерии, долгое время Marlboro владела практически гоночной командой. Ну, и вместе вот с этим интересным цветом и красивой машиной пришли и победы. А вот Льюис Хэмилтон в большой беде. В Джидде, в Саудовской Аравии, он не прошел даже во второй сегмент квалификации. Напомню, что у нас три сегмента отсекаются по пять самых медленных пилотов. Так вот, Хэмилтон оказался в пятерке самых медленных пилотов в Джидде. Мне кажется, такого с ним не случалось ни разу за всю его карьеру. Мерседес проигрывает не только Феррари и Редбулу, а даже болидам Хаас. Это слабейшая команда. Я много вам о ней рассказывал, потому что за нее ездил Никита Мазепин и Мик Шумахер. Мик Шумахер остался, Мазепин отчислен. Так вот, это была слабейшая, абсолютно без шансов проигрывающая всем команда прошлого сезона. Постоянный объект насмешек. И вот как же долго мы этого ждали, что Хаас обгоняет Мерседес и в квалификации, как потом выяснилось, даже на трассе. Кевин Магнуссон прошел в очень красивом стиле Льюиса Хэмилтона. Перевернутый мир. Перевернутая такая банка с устоявшимися порядками. Да, всегда хочется, чтобы эпоха доминирования одной команды и одного гонщика побыстрее завершилась. А вот для Льюиса теперь наступает на самый, пожалуй, отчаянный момент в его карьере, потому что он либо защитит и обоснует, и вот, ну, есть такое слово justify, то есть это обоснует справедливость владения всеми своими семью титулами благородными, либо он уничтожит свою репутацию, если, во-первых, проиграет напарнику Джорджу Расселу. В GD он уже смотрелся весь уикенд намного слабее. И Б не сможет показать ничего вразумительного в первый же год, когда машина оказалась неявно сильнейшей. Я, друзья мои, много лет, наверное, с 2016 года писал, что ему нужно переходить в Феррари. Ну, во-первых, ему был бы очень к лицу красный цвет. А во-вторых, ну да, он помучился бы несколько сезонов. Да, за эти несколько сезонов чемпионами бы стали там Вальтери Боттас и Макс Ферстаппен. Макса, скорее всего, перетащили бы в Мерседес, и он бы сейчас был не просто чемпионом, а, скорее всего, трехкратным чемпионом мира. Зато Льюис собрал бы вокруг себя скудерию, как когда-то Михаэль Шумахер. Ну, это, конечно же, миф и иллюзия, что кто-то вокруг себя собирает команду, но это просто совпадение во времени, в характере, харизма и такая медиакартинка. И сейчас бы Льюис достиг вот этого мига мессии, когда все вокруг сказали бы, что воскрешение красных из пепла и морока целиком его заслуга. Он выиграл бы сейчас к своим четырем титулам, если бы ушел в 2017-м, минимум еще четыре, потому что регламент заморожен до 2027-го, и стал бы в прямом смысле богом Формулы-1, величайшим чемпионом за рулем болидов трех разных команд, и самое главное, тем, кто вернул священный Грааль в Маранелло. Я всегда прав, и Льюис Хэмилтон имеет возможность в этом убедиться. Крайне неубедительно текущий сезон начали две команды. Это британский Макларен и Астон Мартин. Макларен, конечно, полностью переродился. Вообще, основанная Брюсом Макларенном компания ходила по рукам сразу же после его смерти, там, в ранние 70-е годы. Там она принадлежала и какому-то британскому автоклубу, но потом в нее так прочно очень зашли на табачно-арабских деньгах два человека. Это Рон Деннис и Мансур Айех. Мансур Айех – это саудит, правда, родившийся и всю жизнь проживший в Женеве, основатель и владелец бренда TAG Heuer. Когда-то это была просто TAG, техника Давангард, затем это стал часовой бренд TAG Heuer. Ну и, собственно, Рон Деннис, который практически три десятилетия руководил красно-белыми, под его руководством Макларен завоевал чемпионские титулы с Айртоном Сенной и Аленом Простом, ну и вообще золотые 80-е, это целиком эпоха Денниса. Но Денниса уволили и выдавили, по сути, из созданной им команды в 2015-м. Конечно, он остался далеко не бедным человеком, миллиардером. Затем с 2015 по 2021 год команду и компанию неформально курировал, патронировал Мансур Айех. И вот он также умер в прошлом году. И сейчас Макларен такой конгломерат, содержащийся на деньги наследников Аеха, а также различных американских инвестиционных фондов, и там тоже богатенький Буратино. Зак Браун сейчас стоит на капитанском мостике и пытается эта команда рулить, но там нет настоящих фанатов, там нет идейных, там нет тех, кто действительно всю жизнь посвятил Формуле-1, и для кого Формула-1 больше, чем просто бизнес и просто работа. Вот, поэтому, обладая чемпионским пауэртрейном, Mercedes гибридной силовой установкой, тем же самым, что и на чемпионском болиде прошлых лет, McLaren занимает 15-17 места в квалификациях, машина получилась очень плохой. Ну и Aston Martin, такой неофит Формулы-1, вообще команда когда-то бывшая Jordan, потом Midland, потом Spyker, потом долгое-долгое время и очень продуктивный период вот это Force India, затем один год под каким-то левым названием Racing Point, пока ее владелец Лоуренс Стролл, отец гонщика Лэнса Стролла, не приобрел автопроизводитель для Aston Martin. Вот второй год уже под знаменитым британским именем, но почвы под ногами там на самом деле немного. Так вот, Aston Martin в этом году смотрится едва ли не худше машины чемпионата мира, и все бы ничего, но призовым пилотом Aston Martin является четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, немец. Он заболел ковидом перед Гран-при Бахрейна, из запаса тут же выписали вечного запасного Ника Хюлькенберга, который сначала заменял и Переса в Force India, сейчас вот Феттеля в Aston Martin. Феттель не приехал и в Джидду на Гран-при Саудовской Аравии. А глядя на то, как едет Aston Martin, я очень сомневаюсь, что Себастьян вообще хочет возвращаться за руль этой никуда не годящейся машины. Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно. Услышимся в следующую среду. Был рад поболтать в эфире Petrolhead. Пока.